Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский благовест». В евангельской притче о талантах мы видим, кто получил два таланта, тот и приобрел два. Равное тот, кто получил пять, пять и приобрел. А там, так как от одинаковой суммы один приобрел более, другой менее, то по всей справедливости они не удостаиваются и одинаковой награды. Но заметьте, что везде не вскоре требуется отчет. Так отдавший виноградник земледельцам, хозяин удалился. Равно и здесь, раздав деньги, ушел. И все это для того, чтобы показать нам свое долготерпение. Мне же кажется еще, что Христос этим делает намек на воскресение. Но здесь не земледельцев только и виноградник имеют он в виду, а всех вообще делателей. Потому что он рассуждает не с начальниками только и иудеями, но со всеми вообще людьми. Возвращающие деньги чистосердечно признаются, что они приобрели и что взяли у господина. Один говорит: «Господин, пять талантов ты дал мне», а другой — два, и показывают этим, что он доставил им случай получить выгоду, и благодарят его, все ему приписывая. Что же говорит на это господин? «Хорошо, добрый и верный раб, так как заботится о пользе ближнего свойственно доброму. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Этими словами он показывает полное блаженство. Но один из них не так говорит. «А как же? Я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Что же сказал ему господин его? «Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим». То есть нужно тебе было с ними посоветоваться и договориться. Но они не слушают меня. Это не твое дело. Какие слова могут быть снисходительнее? Люди не так поступают, но самого взаимодавца заставляют требовать. Царь же иначе. Он говорит: «Надлежало тебе отдать, а истребование предоставить мне. Я, придя, получил бы мое с прибылью», сообщая нам о проповеди «Явление добрых дел». «Тебе надлежало сделать более легкое, а мне оставить более трудное». Но так как раб этого не исполнил, то господин и говорит: «Возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Что же это показывает? Кто получил дар слова и учения для пользы других и не пользуется им, тот погубит самый дар. Напротив, кто заботится о нем, получит еще больший, между тем, как тот теряет и то, что получил. Впрочем, празднолюбца, лентяя, кроме этого потери, ожидает еще невыносимое мучение и вместе с мучением приговор страшного осуждения. «Негодного раба, — говорит он, — выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Видите, что не только хищник, любостяжатель и делающий зло подвергается ужаснейшему мучению, но и тот, кто не делает добра. Итак, будем внимать словам этим. Пока есть время, будем стараться о нашем спасении, запасем елей для светильников, будем приобретать таланты. Если здесь будем ленивы и станем жить беспечно, то там никто не окажет нам сострадания. Хотя бы мы пролили реки слез, одетый в нечистое платье, обвинил самого себя и, однако же, не получил никакой пользы. Имевший один талант, возвратил вверенное ему серебро и, однако, был осужден. Умоляли также и девы, приступали и стучали, и все тщетно и напрасно. Итак, зная это, употребимы деньги и старания, и покровительство, и все на пользу ближнего. Под талантами здесь, разумеется, то, что находится во власти каждого из нас. Или покровительство, или имение, или научение, или что-нибудь подобное. Поэтому никто не должен говорить: «Я имею один талант и ничего не могу сделать». можешь и с одним заслужить одобрение Бога. Ты не беднее той вдовицы, не ниже по званию святых апостолов Петра и Иоанна, которые были из простого народа и необразованные, и однако за то, что были усердны и делали все для общего блага, получили небесное наследие. Подлинно ничто так неприятно Богу, как полезная для всех жизнь. Потому-то Бог дал нам и дар слова, и руки, и ноги, и крепость телесную, и ум, и разумение, чтобы все это употребляли мы для собственного нашего спасения и для пользы ближнего.
19 век, 1843 год. Ставрополь становится центром новообразованной Кавказской епархии. На самой высокой точке города начинается строительство главного кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери. Через 17 лет здание храма будет дополнено грандиозной колокольней высотой почти 100 метров.
Первоначально строительство колокольни, вернее, начало ее строительства было непосредственно связано с именем епископа Игнатия Брянчанинова. В архиве я, просматривая документы, увидел, что им обнаружил написанные им письма, в которых он пишет о том, что в Ставрополе в 1854 году изготовлен проект колокольни архитектора Воскресенского, но там по недостатку средств до сих пор не начато ее строительство. И он обращается к властным структурам, к бизнесменам того времени, меценатам, с просьбой как бы продвинуть этот проект и приступить к воссозданию непосредственно колокольни. Вот, и в результате такой переписки в 1857 году колокольня была заложена непосредственно епископом Игнатием. То есть он освящал закладной камень, который в настоящее время хранится в музее собора. И как бы все первоначальные движения по ее воссозданию были связаны с его именем непосредственно.
Строительство колокольни оказалось делом непростым. Сооружение высокое, а грунты не такие прочные, как требовалось. При начале возведения колокольни под ее основание стали забивать дубовые сваи. Но для такого высокого сооружения этого было бы недостаточно. Специалисты начали искать пути решения проблемы. И в конечном счете окончательное решение принимала Москва. В итоге основание колокольни было устроено в виде усеченной пирамиды из камня, нижние ряды которой и были обнаружены при раскопках.
А колокольня сразу стала, конечно, местной достопримечательностью. Она описана в книгах, в том числе Прозрителева, который пишет о ней, что она является единственной на Северном Кавказе. По высоте, прочности, изяществу, красоте является таким уникальным сооружением. Корона колокольни, да, как именовали купол, который был необычный. Он был, во-первых, многоцветный, сделан в виде объемных шашек. То есть по аналогии где-то как у храма Василия Блаженного, можно вот, если, чтобы представить. То есть это было уникальное сооружение. И даже в советские годы, то есть когда было принято решение о разрушении собора, который был разобран по камню, да, даже не взрывался, колокольню сохранили. И даже хотели устроить в ней музей. Вот еще в военные годы. Но, и, кстати, вот во время оккупации тоже встречается интересная статья. Это уже газета вот как раз оккупационная писала о том, что одиноко стоит колокольня на горке, как свидетельство там варварства большевиков. Но мы верим, что пройдет время, и рядом с ней вновь засияет там куполами собор. Вот где-то вот в таком ключе написано. Возможно, этот текст тоже сыграл как бы такую отрицательную.
После освобождения Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков было принято решение уничтожить колокольню, ведь она служила ориентиром для налета. Но, по сути, эта причина была уже не актуальна. Немцы отступали, и бомбить Ставрополь, который, в общем-то, не представлял из себя стратегической ценности, наверное, смысла не было. И если бы причина была лишь в этом, можно было бы снести только два яруса. Но колокольню уничтожили полностью.
В наше время возрождение колокольни началось одновременно с возрождением Казанского кафедрального собора. Были произведены раскопки, был обнаружен старый фундамент, закладной камень. И уже поскольку сейчас, конечно, требования более строгие, сейсмические, опять же, возникли у нас, ну и как, собственно, и собор, и колокольня, то есть они были возведены на новом фундаменте, на плитном фундаменте монолитном. Вот воссоздается она тоже в историческом виде, на основании исторических фотографий была проведена определенная работа в архивах, в музее в краеведческом, где сохранилась большая коллекция фотографий. Я надеюсь, что в этом году мы увидим ее возрожденной, услышим звон колоколов.
Раньше колокольня являлась центром визуальных связей. Если считать, что в XIX веке храмы были самыми высокими сооружениями в городе, они образовывали некую систему визуальных связей. И вот колокольня была ее центром. И в наше время, несмотря на то, что этажность зданий возросла, колокольня будет все равно хорошо видна со всех точек города и станет новым ориентиром.
На сегодня все. До новых встреч. Молитвами Богородицы храни вас Господь.